Привет, Транзалор! Это Рори и четвертый летний выпуск марафона классических монстров студии Universal. Ну а теперь, без лишних слов, перейдем к другим словам. Нашего сегодняшнего гостя довольно легко не заметить, ведь он немало сил приложил к тому, чтобы стать человеком-невидимкой. Его история взяла свое начало в романе Герберта Уэллса, написанного в 1897 году. Кстати, это один из самых экранизируемых и самых современных как в сюжетном, так и в философском отношении романов великого английского фантаста. Человек-невидимка стал одним из наиболее известных образов злого гения в мировой литературе, а также активно использовавшийся как в качестве злодея в разного рода фильмах ужасов, так и в качестве положительного персонажа. В романе описывается судьба английского ученого-медика, а впоследствии физика Гриффина, который изобрел аппарат, делающий человека невидимым посредством обесцвечивания крови опиумом или другими наркотическими веществами. Правда, для полной невидимости человек должен был быть альбиносом, каковым Гриффин и являлся. Он отправил записи о своих экспериментах по почте до востребования, перешел в невидимое состояние, разрушил аппарат и поджег дом, где жил, чтобы окончательно замести следы. Поначалу он чувствовал себя зрячим в городе слепых. Не имея аппарата, он не мог сделать невидимым свою пищу и одежду, так что ему приходилось ходить голым и страдать от холода, ну а пищу принимать очень редко и тайно от других людей. Он не мог также объявить о себе, так как опасался, что потеряет свободу и его станут держать в клетке. Кстати, тут довольно интересно взглянуть на невидимость с научной точки зрения. Недаром текст Уэллса достаточно давно подвергается критике учеными. Например, по мнению советского популяризатора науки Якова Перельмана, даже если бы удалось разобрать практическую невидимость, такой человек был бы слеп. Если у невидимки показатель преломления тела становится равным аналогичному показателю у воздуха, хрусталик в этом случае потеряет возможность преломлять лучи света и фокусировать их на сетчатке глаза. Сама сетчатка также не сможет поглощать видимый свет палочками и колбочками, ну, по причине своей невидимости. Эту ситуацию описал французский писатель-фантаст Морис Ренар в своей книге «Человек, который хотел быть невидимым» 1925 года. Однако в тексте романа есть указание на то, что сетчатка глаза невидимки сохраняла свой пигмент. Следует учесть также и то, что показатель преломления воздуха постоянно меняется из-за ряда факторов, тогда как показатели человеческого тела достаточно стабильны. Невидимому телу придется постоянно подстраиваться под текущий показатель преломления воздуха, что также подвергает сомнению существование полной невидимости. Куда более вероятным стал бы, например, человек-хамелеон. Ну а что же касается самого Гриффина, он был блестящим ученым-исследователем, но в отличие от фильма 1933 года, Гриффин в романе, возможно, являлся психопатом даже до того, как сделал себя невидимым. Фактически Гриффин, обладающий способностью невидимости и мечтающий о мировом господстве, является одним из первых суперзлодеев. Ну а теперь, когда мы немного вспомнили сюжет романа, я предлагаю перейти к экранизациям и начнем мы с ориджина персонажа 1933 года от студии Universal. В режиссерском кресле Джеймс Уэлл, а в роли Гриффина-невидимки мы можем наблюдать Клода Рейнса. Вот такая вот парадоксальная фраза. Забавный факт, роль человека-невидимки изначально была предложена Борису Карлову, но он отказался от нее из-за неудовлетворительного гонорара, видимо после успешных Франкенштейна и Мумии. Из многочисленных экранизаций истории Человека-невидимки, пожалуй, самым известным является именно фильм 1933 года. В ходе своих экспериментов Гриффин находит формулу невидимости и пробует ее на себе, не озаботившись продумать обратное преобразование. Осознав свою ошибку, Гриффин сбегает из лаборатории. Увы, один из элементов, использованного ученым состава, является сильнейшим наркотиком. Вкупе с постоянными стрессами он сводит Гриффина с ума, приближая его к книжному прообразу. Дальнейший сюжет разворачивается почти в полном соответствии с романом. Гриффин погибает от пули полицейского и обретает потерянную видимость. Тут еще стоит отметить великолепную актерскую игру, ведь из-за того, что мы практически не видим лицо Клода Рейнса, на протяжении фильма актеру приходится передавать все эмоции через реплики, интонацию и артикуляцию. Справился он, надо сказать, просто блестяще. Нельзя не упомянуть и о фильме «Человек-невидимка» 2020 года, который вроде как прямо не относится к перезапуску Dark Universe, и сама студия Universal участвовала только в прокате, но тем не менее. Сюжет также основан на одноименном романе Герберта Уэллса. В его центре окажется Сесилия Касс, которая долгое время состояла в отношениях с жестоким и богатым ученым Эдрианом. Однажды она вырывается из-под контроля, из-за чего Эдриан кончает с собой. Но после его смерти ей начинает казаться, что за ней следит некто невидимый, кто очень похож на ее бывшего возлюбленного. В главных ролях засветились Элизабет Мосс и Оливер Джексон Коэн, а режиссером выступил Ли Уонелл. А еще в ноябре 2019 года было объявлено, что в разработке находится дополнительный фильм-спин-офф, сфокусированный вокруг девушки-невидимки и человека-невидимки. Ну а на этом, пожалуй, все. Я прощаюсь с вами до завтра. Это была Рори и радио «Вечерний Транзалор». Услышимся когда-нибудь в будущем. Пока-пока и кошмарных вам снов.